Комил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Берне сегодня должны начаться переговоры между российской и грузинской сторонами по вопросу присоединения России к ВТО. ЕС рассматривает возможность направления в Ливию воинского контингента для предотвращения гуманитарного кризиса. И сегодня в Подмосковье похороны Галины Кожевниковой, одной из лучших экспертов по проблемам национализма и ксенофобии в России, скончавшейся 5 марта. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема. В швейцарском Берне, как я уже сказал, сегодня должны начаться двусторонние переговоры между российской и грузинской сторонами по вопросу присоединения России к ВТО. Грузия – единственный член Всемирной торговой организации, выступающий против вступления туда России. Накануне переговоров Тбилиси подтвердил свои претензии к Москве. Над этой темой работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Накануне переговоров пресс-секретарь президента Грузии Манана Маджгаладзе подтвердила, что Тбилиси получил от Москвы через швейцарское посольство предложение продолжить переговоры по ВТО. По словам Маджгаладзе, условия грузинской стороны, при которых она сможет дать согласие на вступление России в организацию, остаются прежними, а именно обеспечить прозрачность на пропускных пунктах на грузино-российской границе Урокского тоннеля в Южной Осетии и у реки Псоу в Абхазии, а также допустить представителей грузинской таможенной службы на эти пункты. С другими официальными лицами, а также экспертами в Грузии, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
О сути возражений грузинской стороны в интервью «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь премьер-министра Нико Мчедлишвили.
И эти претензии остаются, и позиция Грузии не изменилась за это время. Грузия по-прежнему требует легализацию контрольно-пропускных пунктов на реке Псоу. Это граница между Грузией и Россией, административная граница Абхазии, и на Урокского тоннеля, это административная граница Южной Осетии и России.
Грузия настаивает на том, чтобы в Абхазии и Южной Осетии был осуществлен так называемый приднестровский вариант решения проблемы, то есть наблюдатели, наделенные доверием как Грузии, так и России, встали на юго-осетинском и абхазском участках государственной границы и контролировали поток грузов в соответствии с уставом ВТО. Независимый политолог Георгий Хухашвили считает, что это противоречие примирить невозможно.
Россия, конечно же, не будет платить ту цену, которую старается представить на стол при переговорах грузинская сторона. Так что, как вы думаете, ВТО может стать той ценой, за которой Россия может пойти, к примеру, на дезавуирование своих решений в отношении Абхазии и Южной Осетии? Ну, понимаете, это нелогично, и, в принципе, я даже не хочу вдаваться в этот вопрос. России это нужно, но все имеет, опять же, повторяю, свою цену. Россия такую цену не будет платить, это совершенно однозначно.
Запад может оказать влияние на Тбилиси?
Это более возможно и более вероятно.
Как известно, Россия ввела эмбарго на все виды грузинской продукции в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Однако грузинская сторона не ставит вопрос о возвращении вина и боржоми на российский рынок, считая проблематику Абхазии и Южной Осетии приоритетной. Кроме того, в Тбилиси прекрасно понимают, что вступление России в ВТО никак не гарантирует возвращение грузинской продукции в Россию, где оно было запрещено под предлогом несоответствие стандартам качества. Таким образом, переговоры по ВТО лишь еще раз осветили тупик, в котором находятся взаимоотношения двух соседних стран, и вряд ли встреча в Берне станет началом распутывания тугого узла российско-грузинских противоречий. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Как сообщается, с грузинской стороны переговоры в Берне будут вести сотрудники аппарата премьер-министра. Делегацию возглавит советник главы правительства Тамара Кавзиридзе. О том, кто будет участвовать в переговорах с российской стороны, пока не сообщается. Как отметил в интервью «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики, директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский, официальная Москва никак не прокомментировала двусторонние переговоры с представителями Тбилиси.
Российская сторона никак не комментирует встречу с грузинской стороной. То есть российская сторона даже не подтверждает факт этой встречи официально. Вот таков нюанс в подходе России к решению проблемы с Грузией. Грузии проблемы переговоров в рамках присоединения России к ВТО. Но, тем не менее, мы же исходим из того, что такая встреча состоится. Да, она будет непростой, конечно, с учетом политической ситуации, той напряженности, которая сохраняется в последние 2-3 года в связи с Абхазией и Южной Осетией. Позиция грузинской стороны, в принципе, не изменилась. То есть грузинская сторона считает, что ее таможенники должны присутствовать на таможенных пунктах между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией, поскольку Грузия исходит из того, что это ее территория, и, значит, на границе с ее территорией таможенники должны присутствовать. Вместе с тем, грузинская сторона понимает, что у России позиция иная совершенно, и, наверное, готова к какому-то компромиссу. Но очевидно, что и Россия здесь тоже должна быть готова к какому-то компромиссу, потому что иначе результат недостижим. Трудно себе представить, что только вот одна сторона, настаивая на своей позиции, добьется результата. С российской стороны я предполагаю, что в качестве такого вот компромисса может быть, например, предложение о восстановлении торговли. Как известно, Грузия, в общем-то, пострадала от того, что она потеряла российский рынок. Но известно, что это было решение российской стороны прекратить ввоз вин, боржоми, соков из Грузии. И, конечно, для Грузии это довольно чувствительно. Вот Россия может предложить сделать такой жест, восстановить торговлю. Торговля может существовать и без дипотношений, и Грузия может пойти на какой-то такой компромиссный вариант.
Рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. По мнению главы Института проблем глобализации Михаила Делягина, компромисс между Россией и Грузией в вопросе вступления в ВТО невозможен.
Какой компромисс может быть с людьми, которые убивали граждан Российской Федерации, убивали российских миротворцев без всякой провокации с их стороны, а потом объявили себя жертвой? С военным преступником какой может быть компромисс?
Перспективы переговоров между Россией и Грузией после войны, в общем-то, вполне понятны. А грузинское отношение к России – это абсолютное и беспредельное хамство. И вряд ли удастся достичь каких-нибудь договоренностей. Другое дело, нужно понимать, что Грузия – государство не суверенное, что решение грузинского руководства по значимым вопросам принимается в городе Вашингтон, насколько можно судить, который выплачивал зарплату грузинскому руководству, по-моему, продолжает это делать по сей день. Так что это вопрос не к господину Саакашвили, это вопрос к господину Байдену. Если там какой-нибудь мелкий клерк Байдена или Клинтон или Обама позвонит Саакашвили и скажет «делай так», Саакашвили будет делать так. Но если этого звонка не будет, то, конечно, не будет никаких договоренностей.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Института проблем глобализации Михаил Делягин. Россия стремится стать членом ВТО с 1993 года. В настоящее время Грузия – единственная страна-член этой организации, которая выступает против вступления в нее России. В апреле 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО в знак протеста против распоряжения российского президента о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После вооруженного конфликта в августе 2008 года дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области – отказ датчика скорости, заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он, правда, подтвердил, что не исключены версии ошибки пилота и использования некачественного топлива. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. В Минск сегодня прибывает группа наблюдателей ОБСЕ для мониторинга за судебными процессами над оппозиционерами, арестованными в ходе акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Более 30 человек погибли сегодня и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. В Москве сегодня пройдут переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят вопросы противоракетной обороны, перспективы вступления России в ВТО, а также развитие экономических связей России и США. Отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, с текстами программ, репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, с видеокомментариями и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот, читая сводку новостей, я отметил, что вице-президент США Джозеф Байден уже прибыл в Россию для обсуждения многих вопросов, для встреч с Дмитрием Медведевым и с Владимиром Путиным. Это одна из главных международных новостей. Аналитики, говоря об этом визите, рассуждают в первую очередь на тему перезагрузки. Как сегодня пишут об этом в западных газетах?
Ну, в газете «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Мифы о Ялте-2» авторы статьи пишут о распространенном мнении в России и США о том, что перезагрузка американо-российских отношений обречена на неудачу. По словам скептиков, Россия и Соединенные Штаты принципиально расходятся по многим вопросам, в частности, политических подходах в отношении соседних с Россией стран. Эта точка зрения не обоснована. Более внимательный взгляд на факты покажет совсем другую историю, убеждены авторы статьи. Скептики в обеих стран сошлись во мнении: единственный способ избежать конфронтации России и США на постсоветском пространстве – это заключить друг с другом что-то вроде Ялтинского соглашения, то есть разграничить сферы ответственности и пообещать не вмешиваться в дела друг друга, пишет издание. Авторы убеждены, что если не выбрать этот путь, соперничество Москвы и Вашингтона станет неизбежным. Однако сегодня сделки великих держав о разграничении сфер влияния попросту невозможны. Во-первых, это исключено международными договорами, которые подписали Россия и США. Во-вторых, попытки навязывать странам региона решения извне обречены на неудачу, пишет газета. Аналитики также убеждены, что в большой сделке Москвы и Вашингтона сегодня нет необходимости, так как обе стороны перестали соперничать. Сегодня разногласия Москвы и Вашингтона в отношении постсоветских стран можно по большей части описать как взаимные заблуждения, считают авторы статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр?
Малика, ну давайте перейдем к каким-то другим темам. Например, явно что-то пишут о финансовых связях британского принца Эндрю с некоторыми режимами в Центральной Азии. И вот о его попытках как-то продвигать интересы этих стран, их газ и нефть на рынок Великобритании.
Да, есть любопытная статья в газете «Гардиан» под заголовком «Принц Эндрю под давлением из-за связей с Туркменистаном». В статье речь идет о лоббировании принцем интересов центральноазиатских стран, в частности Туркменистана, в продаже нефти и газа британским компаниям. Газета пишет, что принц Эндрю посетил одну из коррумпированных стран в мире и встречался с президентом Туркменистана Гурбангулы Бермухамедовым, год назад, будучи дипломатическим посланником Великобритании по торговым делам. Тогда антикоррупционные компании негодовали тем, что герцог Йоркский призвал туркменского президента сотрудничать и представлять интересы азиатского рынка газа и нефти, вот именно в Великобритании. Согласно Transparency International, Туркменистан занимает 6-е место в мире по коррумпированности, пишет газета. А принц посетил Туркменистан в качестве торгового представителя как раз в то время, когда вокруг его друга Гоги Ашкенази, по отношению которого продолжаются проверки его связи с миллиардером Джеффри Эпштейном, а также когда в Бекингемский дворец был приглашен зять свергнутого тунисского диктатора. В этой связи адвокат Джек Скаролла уже не первый год пытается получить информацию о финансовых поступлениях принца после того случая. На этой неделе, согласно изданию, противоречивые дискуссии вокруг принца усилились из-за попавшей в центр внимания прессы продажи дома герцога в Саннинг-Хилл парке зятю президента Казахстана Тимуру Кулибаеву. По данным газеты, одно из условий покупки со стороны казахских властей – убедить британских инвесторов в том, что Казахстан – хорошее место для бизнеса. Пресс-секретарь принца заявил, что герцог по-прежнему предан своему делу и отрицает, что вообще говорил с Ашкенази о его будущей роли в качестве специального представителя в Казахстане. В статье также говорится о встречах герцога с министрами обороны Саудовской Аравии, Малайзии и Индии, о переговорах с Бахрейном и рядом других арабских стран, на которых обсуждались вопросы обороны и вооружения. Александр?
Спасибо, Малика. Напомню, что Малика Рахманова познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. За ситуацией в Ливии сегодня следит мой коллега Андрей Широградский.
Информационные агентства сообщают о боях в городе Эс-Завия в 50 километрах от Триполи. Очевидцы говорят о большом количестве танков и снайперов в городе, окруживших силы повстанцев. Из-за продолжающихся уже пятый день вооруженных столкновений остановлен нефтеперерабатывающий завод в Эс-Завии, один из крупнейших в стране. Повстанцы были вынуждены отступить из города Бин-Джава. Регулярной авиабомбардировке подвергается город Расланув, где расположено крупное хранилище природного газа. Как полагают эксперты, в случае, если по хранилищу будет нанесен удар, то взрыв газа уничтожит все живое в радиусе 15 километров. В своем обращении, переданном по турецкому телеканалу ТРТ минувшей ночью, Муаммар Каддафи вновь обвинил в организации беспорядков в Ливии активистов Аль-Каиды, прибывших из Египта, Алжира, Пакистана и из палестинских территорий.
«Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться. Это небольшая группа из Афганистана, Алжира, Египта и Палестины, которая проникла в наши города, в племя Зентан, в Эс-Завию и Бенгази. И что потом случилось? Они завербовали каких-то молодых людей, несовершеннолетних, которых даже к суду привлечь нельзя. Они раздали им оружие, пулеметы. Ребята этому обрадовались. Ну, вот так все и произошло. Они завербовали нашу молодежь и сказали ей: вы, мол, на пути в рай и все прочее. Промыли ребятам мозги».
По мнению Каддафи, в случае, если Аль-Каида будет контролировать Ливию, наступит хаос, и Европу наводнят беженцы. В то же время нынешний ливийский режим обеспечивает стабильность в Средиземноморском регионе, уверен Муаммар Каддафи. Комментируя возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов авиации, Каддафи сказал, что такие планы раскрывают реальные цели стран Запада – завладеть ливийской нефтью и лишить ливийцев свободы. Верховный комиссар Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон сегодня сообщила, что руководство ЕС собирается направить в Ливию специальную военную миссию для обеспечения эвакуации иностранных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса.
«Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принималось с сознанием того, что мы делаем, и что наши действия пользуются поддержкой людей, которых этот выбор затронет».
В своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге Эштон подчеркнула необходимость возобновления международной изоляции режима Муаммара Каддафи, из которой в свое время Каддафи получил возможность выйти. Европейский парламент посетили представители оппозиционного ливийского переходного национального совета, которые призвали европарламентариев признать легитимность совета. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня на одном из подмосковных кладбищ хоронят Галину Кожевникову. Один из лучших экспертов по проблемам национализма и ксенофобии в России, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», Галина Кожевникова скончалась в Москве 5 марта. Она была тяжело больна и ушла из жизни в возрасте 36 лет. Своими воспоминаниями о работе с Галиной Кожевниковой в интервью «Радио Свобода» поделился историк и исследователь правоэкстремистских организаций Вячеслав Лихачев.
Хочется сказать, наверное, в первую очередь не о том, что она была очень честным, последовательным и профессиональным специалистом в той области, которой она занималась. Она была очень хорошим человеком, она всегда была очень оптимистична, держалась с мужеством на протяжении своей болезни. В отличие от меня, от других людей, которые более или менее были коллегами в сфере изучения экстремистских организаций и в той или иной степени с более исследовательской точки зрения, с более или практической точки зрения занимались антифашистской работой. Галина Кожевникова сочетала эту работу с работой историка-исследователя. Она защитила кандидатскую диссертацию по структуре российского генштаба времен перед и в начале Первой мировой войны. Она была отличным и профессиональным исследователем. И все, что она делала очень профессионально, очень интеллектуально, честно. Экспертное сообщество, безусловно, понесло большую утрату, но, наверное, дело не в этом, а просто нам всем будет ее очень сильно не хватать. К исследованию правоэкстремистских организаций она пришла постепенно, но понятно, что это была работа, но для нее это было большое личное дело. В этом было больше от антифашистского активизма, чем от такой профессиональной мотивации. То есть, да, она была профессиональной исследовательницей, которая в процессе исследований могла абстрагироваться от своих симпатий и антипатий, но при этом для нее это была, безусловно, важная антифашистская работа, и она ее так воспринимала. Ну, известно, что она неоднократно получала очень серьезные угрозы в свой адрес личный со стороны неонацистов, и причем такие угрозы, которые заставляли поверить в собственную серьезность. И я думаю, что ее жизнь действительно угрожала опасность. Мы знаем, что многие коллеги так или иначе либо подвергались угрозам, либо были жертвами нападений вплоть до летального исхода. И она всегда к этому относилась очень серьезно, но одновременно и с осознанием собственной ответственности, в том смысле, что она понимала, в какой сфере она работает, она понимала, чем это может быть чревато, и для нее это был ее сознательный выбор. Это была ее борьба, можно так сказать.
Говорил историк, исследователь правоэкстремистских организаций Вячеслав Лихачев. Галина Кожевникова не раз становилась гостем программ «Радио Свобода». Вот фрагмент одного из ее комментариев, посвященных последствиям прошлогодней акции националистов и футбольных фанатов на Манежной площади в Москве.
Безусловно, власть должна принимать жесткие меры. Жесткие меры должны приниматься в первую очередь к тем, кто устроил погром на Манежной. Потому что именно эти люди, пьянение от собственной безнаказанности, являются главным провоцирующим фактором на сегодняшний день. Понятно, что кавказскую молодежь тоже землячество не усмирят. Безусловно, государству нужно садиться за стол переговоров и с землячествами тоже, и успокаивать их. И, безусловно, точно так же нужно отлавливать агрессивную кавказскую молодежь, как отлавливать агрессивную неонацистскую молодежь. Как бы она там ни называлась, фанаты, движение против нелегальной миграции, славянская сила и так далее. Но ни в коем случае власти сейчас нельзя позволять фанатам диктовать свои условия. Это просто политическое поражение власти.
Это был фрагмент интервью, которое дала радио «Свобода» Галина Кожевникова вскоре после прошлогодних событий на Манежной площади. Завтра информационно-аналитический центр «Сова» представит доклад под названием «Призрак Манежной площади. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2010 году». Это последнее исследование центра, в котором успела принять участие Галина Кожевникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области – отказ датчика скорости. В то же время, как заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, не исключены версии ошибки пилота, использования некачественного топлива. В результате катастрофы 5 марта погибли 6 человек. В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. В Минск сегодня прибывает группа наблюдателей ОБСЕ для мониторинга за судебными процессами над оппозиционерами, арестованными в ходе акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Более 30 человек погибли сегодня, и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. По данным полиции, теракт осуществил смертник. В Москве сегодня пройдут переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят вопросы противоракетной обороны, перспективы вступления России в ВТО, а также развитие экономических отношений между Россией и США. 10 человек погибли сегодня, по уточненным данным, в Египте в результате столкновений между мусульманами и христианами-коптами. Ранены более 100 человек. В Афганистане в прошлом году в ходе боевых операций и нападений боевиков погибли более 2700 человек. Об этом сообщило сегодня представительство ООН в Афганистане. По его данным, это на 15% больше, чем годом ранее. Госдума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о крупных штрафах за взятки и коммерческий подкуп. В Иерусалиме из музея Израиля пропала бронзовая скульптура Огюста Родена. Полиция начала поиски. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта свободанews.ру. Напоминаю адрес сайта, и с нами сейчас в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я, как всегда, начинаю с того, что напоминаю нашим читателям о том, что на сайте «Радио Свобода» по понедельникам, средам и пятницам всегда есть человек, который проводит с вами разговор в режиме онлайн, в режиме онлайн-конференции. Это наша постоянная рубрика «Дежурный по свободе». И сегодня дежурная по свободе – наша коллега Анастасия Кириленко. Анастасия Кириленко посвятила свой онлайн годовщине собственной же публикации. И это та публикация, которая заслуживает того, чтобы ее вспоминали и спустя год. Речь идет об интервью Анастасии Кириленко с Мариной Евгеньевной Салье, той самой знаменитой Салье, которая была депутатом Ленсовета и которая стала одним из авторов так называемого доклада Салье. Это расследование, которое проводили депутаты Ленсовета в 1992 году, деятельности комитета по внешним связям Ленсовета. Этим комитетом, напомню, руководил Владимир Путин. И вот Марина Салье 10 лет не давала интервью ни одному средству массовой информации и нарушила обет молчания только год назад, и сделала это как раз для «Радио Свобода». Этот материал собрал рекордное количество посещений. Его за это время прочитало около 1,5 миллиона человек. Но это по нашей внутренней статистике. На самом деле, конечно, больше, потому что перепечатанное интервью было во многих других средствах массовой информации. Но, собственно, в чем предложение Насти, что обсудить на сайте? Не просто обсудить то, что говорила Марина Салье год назад, но посмотреть на эту ситуацию с сегодняшнего времени, насколько те проблемы, которые затрагивала Салье, актуальны и сегодня, и в этом разговоре принимает участие сама Марина Евгеньевна Салье, конечно, с некоторой задержкой через электронную почту, но ее ответы обязательно будут опубликованы, а вопросы вы можете задать уже сегодня. И наш коллега Владимир Иванидзе, который посвятил этой же проблеме ряд статей, и одну из них опубликовала на сайте «Радио Свобода». И она называлась «Спасая подполковника Путина. Вторая попытка». И вызвала большую дискуссию тогда, когда была опубликована. И сегодня вы можете задавать вопросы и Насте Кириленко, и Владимиру Иванидзе в режиме онлайн, а также Марине Салье, и на эти вопросы вы получите ответы, может быть, немного позднее.
Людмила, спасибо. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». В ближайший четверг в Конгрессе США начнутся слушания, темы которых уже сейчас вызывают в американском обществе всплеск сильнейших эмоций. Конгрессмены намерены обсудить уровень опасности внутреннего исламского радикализма в самих Соединенных Штатах. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Морозов.
Слушание организует председатель Комитета по внутренней безопасности, конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Петер Кинг. Еще до начала слушаний американцы услышали голоса протеста. Вот запись, сделанная нью-йоркским телевидением на демонстрации. Петер Кинг, мы тебя раскусили. Ты разобщаешь людей, используешь их страх и нетерпимость. Атака на всю общину мусульман не сделает наше общество безопаснее. Коалиция 50 либеральных организаций направила конгрессмену Кингу письмо, в котором называет его инициативу показательным политическим судилищем. Его обвиняют в маккартизме и охоте на ведьм. Первый мусульманин, избранный в Конгресс, демократ из штата Миннесота Кит Эллисон, заявил: «Меня беспокоит, что мы собираемся расследовать деятельность целой группы представителей религиозного меньшинства». Осуждаемый за агрессивность, Петер Кинг давно перешел к обороне. «Я председатель Комитета по внутренней безопасности, и у меня просто нет выбора. Я должен заняться расследованием, выяснить масштабы радикализации, попытаться найти ответы на важные вопросы. Как экстремисты вербуют людей? Каковы признаки радикализации? Как сотрудничают с властями лидеры мусульманских общин?» Конгрессмен напоминает, что в 1990-е годы он выступал за подобные слушания о деятельности ультраправых организаций, которые называли себя милицией. А в свое время в США точно так же расследовали деятельность итальянской мафии, ирландских преступных группировок и, сравнительно недавно, русской мафии в Нью-Йорке. Эксперты указывают, что в непростом положении оказался и Белый дом. Как известно, отец Барака Обамы был мусульманином, и президент многое сделал, чтобы улучшить отношения с мусульманскими странами. Чего он не может, так это повлиять на повестку дня законодателей. Накануне слушаний представитель Обамы Джей Карни выступил с осторожным заявлением. «Мы приветствуем интерес Конгресса к данному вопросу». Далее он добавил, что американские мусульмане являются частью решения проблемы, но ни в коем случае не самой проблемой.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Отцвели уже давно хризантемы в саду.
В поверх барьеров воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Семимесячный родился в 1911 году. И меня отец священник был. Тут же крестил в тазу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Все живет.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал наш обозреватель Ольга Серебряная.
В кириллической благосфере 8 марта оказалось не столько праздником, сколько поводом вспомнить о феминизме. Обычно эта тема кажется блогерам поводом для иронии, а не для манифестов. Однако вчера блогеры старались говорить серьезно. По мнению Алексея Мацуки, в свой столетний юбилей празднование Международного женского дня приобрело смысл ровно противоположной изначальной идее.
8 марта – это очередной праздник, демонстрирующий жизнь по двойным стандартам современного человека в нашей стране. Так, если иностранки на 8 марта вспоминают в этот день о своей борьбе за половое равноправие, то бывшие советские женщины и их наследницы ждут цветов, подарков и комплиментов. 8 марта в Украине – это пример того, как можно извратить идеалы. Комплименты, цветы и подарки лишний раз подчеркивают, что женщина – это слабый пол, требующий опеки, заботы, подношений и льстивых речей. В то же время равноправие предполагает, по меньшей мере, что женщина сама в состоянии заработать и потратить деньги на покупку вещей, которые способны доставить ей удовольствие.
Больше всего блогеры возмутили поздравления политиков. Пользователю Ивану Помидорову неуместными показались слова Владимира Путина.
Путин пожелал женщинам не забывать об их главном предназначении, о решении демографической проблемы. Кюхе, киндер, кирха, либенфрау. Фюрер указал на место. С праздничком.
Однако наибольший резонанс вызвало сообщение о праздновании Международного женского дня в посольстве Ирана, организованное послом и активным ЖЖ-пользователем Резой Саджади. По мнению Олега Козловского, исламская доктрина плохо сочетается с принципами феминизма.
Иранский посол решил вдруг поднять тему женщин у него в стране и выложил десятка два лубочных картинок в духе «Социализм освободил женщину от кухонного рабства». Но раз сам об этом заговорил, хорошо, за язык его никто не тянул. А для женщин в Иране действительно открыто много дорог. Могут повесить на строительном кране, могут закопать по пояс землю и закидывать камнями до смерти. Могут застрелить на мирной демонстрации, могут и просто публично высечь плетьми. Причем все эти широкие возможности открыты и для несовершеннолетних, и для беременных. Даже не нужно никого убивать или взрывать. Достаточно, например, слишком вольно, по мнению мужа, общаться с другим мужчиной. А есть еще такой вариант, как убийство чести. Это когда тебя убивает собственный муж или отец за один из многочисленных способов навлечь на семью позор, например, неподобающим образом одеться.
Важнейшая тема англоязычной благосферы – указ президента США Барака Обамы о снятии моратория на проведение военных разбирательств в отношении заключенных тюрьмы Гуантанамо, которая была открыта в 2002 году, для лиц, обвиняемых США, главным образом в ведении войны на стороне противника. По состоянию на февраль 2011 года в Гуантанамо находится 172 человека. В январе 2009 года Белый дом приостановил все военные процессы над узниками тюрьмы и обещал закрыть ее в течение года. Снятие моратория разочаровала блогеров. В заверениях Белого дома, что возобновление военных разбирательств приближает, а не отдаляет закрытие тюрьмы, сетевые писатели увидели цинизм. Эми Дэвидсон пишет в блоге «Нью-Йоркера».
В докладной записке Белого дома говорится, что тюрьму все-таки хотят закрыть. Теоретически. На практике же, судя по всему, этого в обозримом будущем не случится. А учитывая возобновление военных разбирательств, остается все меньше вероятности, что некоторые подозреваемые ответят на выдвигаемые против них обвинения перед настоящим судом и перед американскими присяжными. Но и кто от этого выиграет? Неужели мы думаем, что американское правосудие означает все, что творят американцы, прикрывшись псевдоюридической мишурой? Указ президента признает, что у задержанных нельзя отнимать права на судебную защиту, но в то же время устанавливает порядок бессрочного содержания под стражей без предъявления каких-либо обвинений. То есть этот указ не полностью отменяет принцип верховенства закона. И что, мы теперь должны считать его частично отмена высоким моральным достижением?
Разобраться с происходящим вокруг Гуантанамо попытался Массимо Калабреси в политическом блоге Swampland на сайте журнала Time.
С января 2009 года Конгресс принял законы, сделавшие невозможным закрытие Гуантанамо. Они запрещают исполнительной власти перемещать заключенных этой тюрьмы. Республиканцы в Сенате и Палате представителей должны на этой неделе внести законопроекты, еще больше усложняющие получение доступа к американским судам для заключенных Гуантанамо. Теперь единственный способ сократить количество заключенных в этой тюрьме – просто отпустить тех, кому нельзя предъявить обвинений. В администрации президента все еще обсуждают, как обойти запрет Конгресса, однако пока он остается в силе. Даже те заключенные, которые воспользуются новыми правами, поставят перед военными комиссиями вопрос об обоснованности своего задержания и выиграют процесс, и все равно останутся в Гуантанамо навечно. Ну или до тех пор, пока Конгресс не изменит своего мнения.
В блогах британской «Гардиан» специалист по государственной безопасности и международной политике в одном из вашингтонских политических фондов Кен Гьют, напротив, выражает удовлетворенность происходящим.
Теперь у нас имеются четкие предписания касательно долговременного задерживания. Задержание по требованию спецслужб ушло в прошлое. В общем и целом новые правила устанавливают подлинно соревновательный порядок разбирательства. И американцы могут быть уверены, что в отношении оставшихся узников Гуантанамо будут вынесены справедливые решения. Перефразируя Черчилля, военные комиссии – худшая форма рассмотрения дел, особенно по сравнению с другими формами, которых у нас нет.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня, еще раз напомню, наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области 5 марта – отказ датчика скорости, заявил Следственный комитет России. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. Более 30 человек погибли сегодня и десятки ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. В Москве сегодня переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. 10 человек погибли сегодня в Египте в результате столкновений между мусульманами и христианами-коптами. Ранены более 100 человек. Госдума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о крупных штрафах за взятки и коммерческий подкуп. В Иерусалиме из Музея Израиля пропала бронзовая скульптура Агюста Родена.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому нужен Путин как гламурный герой?
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Портанский о российско-грузинском компромиссе.
Право автора.
Валерий Панюшкин о специфическом квартирном вопросе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы», и мы продолжаем с экономическими темами. Правительство России поддержало продление контракта Алексея Миллера в должности главы правления концерна «Газпром». Эксперты называют это решение ожидаемым. Сегодня он устраивает как основного акционера компании, государства, так и лично премьера Владимира Путина. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Глава российского правительства Владимир Путин подписал директиву представителям государства в Совете директоров «Газпрома», обязывающую их проголосовать за продление работы Алексея Миллера на посту председателя правления концерна. Его предыдущие контракты были 5-летними, однако сроки действия нового трудового соглашения пока не сообщаются. Алексей Миллер возглавил российскую газовую монополию в мае 2001 года после непродолжительной работы в должности заместителя министра энергетики страны. В Москву же он был переведен из Санкт-Петербурга, где в том числе с 1991 по 1996 годы работал в Комитете по внешним связям мэрии города, имея в качестве куратора нынешнего премьера Владимира Путина. Говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Назначения в «Газпроме» делаются не по принципу компетентности или опыта. Они делаются там по принципу личной преданности Владимиру Путину и способности честно контролировать денежные потоки, чтобы они шли в нужную сторону. А о компетентности речи совершенно не идет, и поэтому Миллер, который за все свое время пребывания в «Газпроме» проявил себя как почтальон между офисом Путина и штаб-квартирой «Газпрома», Рома на улице Наметкина, фактически он здесь на месте. Это человек, который компетентное решение принимать не может, но политическую волю руководства до компании довести вполне в состоянии.
Не менее ожидаемым было продление полномочий Алексея Миллера и для руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова. Он считает, что на нынешнем этапе топ-менеджер «Газпрома» его работодателей вполне устраивает.
Все те задачи, которые стояли перед «Газпромом», так или иначе были его прежним руководством выполнены, в общем-то, успешно. В принципе, нет смысла из-за каких-то конкретных претензий это руководство менять. Можно много замечаний указывать, но, тем не менее, в целом основное направление развития «Газпрома», которое было выбрано, оно полностью сохраняется и более-менее успешно реализовывается. В принципе, естественно, что замена господина Миллера была бы определенным знаковым действием, и, видимо, правительство хотело бы воздержаться от каких-то знаковых мероприятий, поскольку это просто говорит о том, что стратегия самого концерна не меняется. Правительство считает, что нынешнее руководство справляется с ее реализацией удовлетворительно, и поэтому нет смысла что-то изменять.
Впрочем, согласиться с российским правительством в части оценки работы Алексея Миллера готовы далеко не все. Михаил Крутихин, например, отнюдь не считает ее успешной.
Ну, давайте посмотрим на его заявление. Он как-то заявлял, что «Газпром» должен стоить 1 триллион долларов. Ну, ничего подобного, конечно, не случилось и вряд ли случится. Затем он заявлял, что цена на газ в Европе скоро составит 1000 долларов за 1000 кубометров, и «Газпром» будет опять на коне. Опять ничего не произошло. Не так давно, в конце прошлого года, он объявил, что экспорт газа в азиатском направлении сравняется по объемам с экспортом газа в европейском направлении. Но опять это такая ахинея, что уж даже комментировать не хочется. Поэтому вся несостоятельность вот этих заявлений на протяжении всех 10 лет, она очевидна. И проекты, которые «Газпром» затевает, по большей части это чисто политические какие-то предприятия, не имеющие под собой никакой коммерческой ценности.
Как бы то ни было, но в ближайшие годы бизнес «Газпрома» будет развиваться под оперативным руководством своего нынешнего председателя правления. Дмитрий Александров из «Универкапитала» видит три основных задачи, решение которых имеет для концерна исключительно важное значение.
Если говорить о каких-то основных направлениях, то, конечно, здесь прежде всего это запуск реальной добычи на Ямале, подготовка к непосредственному началу промышленного освоения Северного шельфа Баренцева моря. И, конечно, это трубопроводные проекты для альтернативного снабжения Европы, как северной, так и южной. И это развитие китайского вектора. Даже можно сказать шире, что это вектор на Юго-Восточную Азию. Это три основных момента, реализация которых сейчас является для «Газпрома» критически важной.
Несмотря на то, что правительство России поддержало продление полномочий Алексея Миллера в «Газпроме», ранее высказывались предположения о том, что на эту должность может быть назначен и другой человек. Теперь смена власти в компании откладывается на неопределенное время, поскольку срок действия нового контракта председателя правления неизвестен. Кто теоретически может сменить Алексея Миллера в «Газпроме»? Вот мнение партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Назначения господина Путина, они иногда вызывают недоумение. Вот у нас минеральным лицензированием, то есть распределением лицензии в конторе под названием «Роснедра» занимается Анатолий Ледовских. По образованию он ветеринар. Ну и поскольку из Ленинградской области ветеринар, то вполне, наверное, на своем посту. Газфлотом управляет некто Юрий Шамалов, который был офицером по связям с общественностью Московского управления ФСБ. Ну, про Министерство обороны я уж не говорю, когда его возглавляет торговец мебелью.
Действующий контракт Алексея Миллера в «Газпроме» истекает в мае. Однако, как ожидается, его полномочия будут продлены уже 22 марта на заседании Совета директоров концерна.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 9 марта, начинается официальная часть визита в Россию вице-президента США Джо Байдена, о чем мы постоянно говорим в наших новостях, о том, как относятся россияне к Соединенным Штатам в целом, как они оценивают отношения между двумя странами, пойдет сейчас речь и в нашей рубрике «Общественное мнение». Меняется ли восприятие этой страны со временем? Насколько сильно тут влияние советских стереотипов? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно данным Левада-центра, в списке государств, враждебно настроенных по отношению к России, США стоят на 5-м месте, после Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом отношения между двумя странами относительное большинство, 37% россиян, определяют как нормальные, спокойные. Прохладными их называют 33% опрошенных, напряженными 12%, враждебными 2%, дружественными 7% и добрососедскими считают эти отношения 6% респондентов. Вот комментарий Алексея Левада. Венсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Отношение россиян к Соединенным Штатам Америки не стоит в ряду отношений к каким-либо другим странам. Это отношения исключительные, только эта страна, по мнению россиян, является чем-то равным нашей стране по некоему праву быть главными в мире. Мир россиян представляется поделенным на две части, их и нашу. На сегодняшний день это иллюзия, понимание этого тоже присутствует, но никакого другого, так сказать, супостата нет. Отношение к Америке в этой связи есть одновременно и отношение как к врагу, и отношение, ну, своего рода уважения. Но это не европейское или там не британское отношение к своему противнику с уважением. Это немножко другое, но тем не менее. Вот доказать это можно таким образом. Кого вы бы назвали врагами России? На втором месте, сразу после чеченских боевиков, идут Соединенные Штаты Америки. 40% это говорит. Или там Америку называют агрессором, который стремится взять под контроль все страны мира. 73% это говорят. Это данные 2010 и 2011 года. В то же время 47% россиян говорят, что у нас отношения с Америкой хорошие или нормальные. Вот они нормальные, потому что, да, это наш такой вековечный противник, но это нормальное положение вещей.
Есть ли перемены в отношении к США в сравнении с теми временами, когда американским президентом был Джордж Буш?
Я думаю, что изменения, если есть, то они не связаны с изменением фигуры президента. Там когда-то Рейган был одиозной фигурой и значимой персоной. Джордж Буш уже ею не был, и Барак Обама, в общем, не является. Я говорю о массовом восприятии, а не о позициях элитных кругов.
Насколько сильны тут вот в отношении россиян к США стереотипы, идущие с советских времен?
Очень сильны. Но я думаю, что вот это действительно начала складываться такая схема отношения к Америке достаточно давно, еще, видимо, в самом начале 20 века. Ну, то есть тогда, когда Америка стала входить в число великих держав, и в России это почувствовали. И когда-то она потеснила главных супостатов в лице Англии и Франции. Ну, Англии прежде всего. Какое-то время делилась с Англией такое вот место. Англо-американский империализм назывался главный враг. Но потом Англия отступила на вторые и третьи роли. И Америка с окончанием Второй мировой войны в глазах россиян приобрела статус главного соперника. И, в общем, с тех пор оттуда не уходила.
А какова вообще роль врага, в данном случае внешнего, для российского общественного сознания?
Она очень велика, как вот показано в работах специалистов нашего центра, в частности Льва Гудкова. Враг имеет очень большое значение для той конструкции, внутри которой россияне видят себя. Отчасти можно сказать, что без какого-то внешнего врага россияне не могут как бы себя просто разглядеть, увидеть. Враг – это своего рода зеркало, только такое перевернутое, дважды кривое.
А что нам говорит такая картина о россиянах? Какие они?
Это смесь отчаянной храбрости и отсутствия спокойной уверенности в себе.
Это был социолог Алексей Левинсон. Если исследователи просят россиян высказать свои пожелания к внешнеполитическому курсу страны, то лишь 14% граждан настаивают на том, что России нужно стремиться к сближению с Соединенными Штатами. 36% уверены, что тут стоит соблюдать дистанцию. А основная позиция, которую разделяют 40% опрошенных, такова – сохранять нынешние отношения с Америкой.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это споры о новом варианте строительства трассы Москва-Петербург. На этот раз через заповедные леса Завидово. Кроме того, вернемся опять к встречам вице-президента США Джозефа Байдена в Москве с российскими политиками и с представителями правозащитных организаций. Вернемся к ливийской теме, и вас ждут все наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с
последней страной, которая все еще не дала
принципиально. Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным признанием...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».